Валентина Ткачук «Путь к себе». «Путь к себе». История одной жизни. Трилогия жизненного романа. Книга 3. «Путь к себе» — это идти вперед, даже когда внутри все сжимается от страха. Каждый шаг — маленькая победа. Ты пробуешь, меняешься, порой сбиваешься с пути, но снова поднимаешься. В этих ошибках — не провал, а опыт, из которого день за днем рождается твоя сила. Введение. В финальной книге я очень хочу передать свои мысли более подробно, ведь жизнь — штука спонтанная. Она словно читает наши желания и мысли. Если мы не будем мечтать и двигаться вперед, то жизнь не будет насыщенной. Вот и у меня жизнь идет насыщенно и ярко, много переездов, и каждый раз — новая глава. Много раз хотелось опустить руки, но каждый раз я возрождалась. Каждый раз приходили мысли, что это конец, но нет, пока мы внутри живы, конца нет. Каждый конец можно исправить, если податься потоку жизни, где-то подстроиться, где-то сломаться, где-то извиниться, а где-то просто выжить, хотя это и не так просто. Но я все же поняла, что надо просто не сопротивляться. За каждым концом открывается такая жизнь, о которой ты и не подозреваешь. К сожалению, осознанность приходит с годами и с опытом. Вот и моя история с этим связана. Хоть и не передать всю жизнь в книге, но могу сказать точно, из каждой истории я всегда выносила знания и искала ответы на вопрос «За что мне это?». А оказалось, что важнее спросить «Для чего?». Так вот, я приехала в Московскую область, и у меня снова началась новая жизнь. Поехали! Московская область. Автобус, март, тонкая ветровка. Я сижу в автобусе и наблюдаю за сменой погоды. Во-первых, я не спала в автобусах, потому что не доверяла водителям. Каждый раз, когда я ехала в автобусе, я смотрела в окно и как будто управляла им. Но еще я любила смотреть на леса, они дарили мне атмосферу мистики и загадки. Не знаю почему, но мне нравилась эта таинственность. Поэтому «Гарри Поттер» был моим любимым фильмом в детстве. Так вот, у меня с собой была тонкая ветровочка, которую я стащила, когда работала на складе. Да, я любила такие проделки, естественно, не понимая, что за все приходится платить. В тот раз я была человеком безбашенным и не думала о последствиях. А в этот раз я ехала всего на 15 дней, заработать и поскорее увидеть сына. Махинации мне были не нужны, к счастью, мозгов прибавилось. Так вот, еду в автобусе. Сначала было жарко в Ростовской области, кондиционер работал и никак не выключался. Потом в Воронеже началась гроза, а в Москве я совсем не ожидала увидеть снег, а у меня прозрачная ветровка. Приехав работать в охрану, я получила липовую лицензию. Мне сказали, что охранник хуже уборщицы. Незачем из себя кого-то строить. Это то же самое, что драить унитаз. Я понимала, что от меня хотят сбить спесь, хоть никакой короны у меня и не было. Я молча кивала. Я сразу вспомнила, как устраивалась в аэропорт в Домодедово. Там меня тоже пытались унизить. Человек, связанный с наркообороной, был тем самым начальником, который предложил мне там работать, и это показалось мне унизительным из-за того, какими словами он это произнес. Так же было и в Броницах. Я хотела устроиться на мясокомбинат, а тот мужчина вообще закрыл дверь на щеколду и сказал, чтобы я была его секретарем, намекая на мини-юбку. Но они ошиблись, я не могла себе этого позволить. Меня это оскорбляло. Так и здесь мне казалось, что этот огромный человек сам не знает, кого пытается провести. Но спорить с ним было бесполезно. Я нашла этот банк крови. Я там обжилась, там работала пару дядек, которые мне все объясняли. Единственное, что мне не понравилось, что комната была одна. Но, к счастью, мужчины были воспитанные и в возрасте. Форму я просто полюбила. И вот прошли выходные, и я начала работать. Приходили люди, и я записывала их паспортные данные, прежде чем они заходили сдавать кровь. Работа меня устраивала. Я также оставалась смотреть за воротами, это была ночная смена. А утром пришла директор, что меня задело, и спросила, кто эта девчонка. На что ей пришел ответ. Она посмотрела на меня, как на что-то несерьезное. Проработав около недели, мужчины сказали, что с зарплатой их кинули, и надо уходить. Я не могла им не верить. Одного звали дядя Сережа, а другого — дядя Вова. Они сказали, что знают, где нам точно заплатят, но надо по паре тысяч скинуться. Вот и все. У меня денег больше не было, и мы ушли, договорившись встретиться с человеком, который действительно устроит нас в хорошее место. Но вот так, каждый день в снегопад, мы скитались от станции к станции, чтобы с ним встретиться, а он только издевался над нами, придумывая разные оправдания и называя разные ветки метрополитена.